говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Да, ракетам нет радару. Да, радару нет ракетам. Три плоскости европейского отношения к американской системе ПРО. Между Гитлером и Франко история голубой дивизии Испании. Дело об убийстве Рыжика. Есть ли причины для жестокости против бездомных животных? И новости палеонтологии. Последнее открытие в исследовании позвоночных. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На днях директор Агентства противоракетной обороны при Министерстве обороны США генерал Генри Оберлинг посетил Украину, где попытался развеять опасения некоторых киевских политиков, связанные с размещением элементов противоракетной системы в Польше и Чехии. В частности, премьер-министр Виктор Янукович усмотрел в этих планах потенциальную угрозу безопасности Украины. В Польше и Чехии, между тем, продолжаются жаркие споры по этому вопросу, разделяющие общество на сторонников и противников размещения американских баз на территории этих стран. Подробности в материале моего коллеги Ефима Фиштейна.
В Польше, на территории которой планируется построить базу с пусковыми установками для дюжины противоракет, сложилась весьма нестандартная ситуация. Большинство серьезных политических сил выступает за это намерение, в то время как большинство населения против. Поскольку политические партии обычно своих сторонников по таким поводам на улице не выводят, на демонстрации протеста приходят только противники американских планов. О настроениях в стране рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
По данным февральского опроса общественного мнения, заказанного ежедневной газетой «Жичи Варшавы», 53% поляков выступают против строительства в Польше части американской системы противоракетной обороны. Поддерживает эту идею каждый третий поляк. Примечательно, что женщины значительно чаще высказываются против такой формы сотрудничества с Соединенными Штатами, чем мужчина. Отношение к размещению в Польше противоракетного щита зависит также от образования. Между тем, в Польше, после того, как стало известно о том, что Варшава и Вашингтон ведут переговоры по этому вопросу, активисты антивоенных организаций начали проведение уличных акций против размещения в Польше части американской системы противоракетной обороны. Правительство официально заявило о готовности вести переговоры по этому вопросу с США. Мы решительно протестуем против этого, поскольку речь не идет об обороне. Это не противоракетный щит, это меч. Говорил один из лидеров движения «Стоп войне» во время последней антивоенной демонстрации возле здания польского парламента. Многие участники таких акций выступают не только против размещения части американской системы в Польше. Я протестую против того, чтобы часть американской системы ПРО находилась в Польше и вообще в Европе. Между тем, в городе Слупск в Западной Польше создан первый общественный комитет протеста против строительства части американского противоракетного щита в Польше. По словам лидера комитета Ежи Волошина, строительство щита означает начало новой холодной войны. Это опасно для нашей страны, свобода и независимость которой столько нам стоило. Столько крови было пролито в борьбе за право на собственное государство, за свободу. Ежи Волошин считает, что власти обязаны вынести вопрос о строительстве части американской системы противоракетной обороны на общенациональный референдум. Представители правительства, однако, заявляют, что на данный момент проведение референдума по этому вопросу не предусматривается. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Чехии водораздел между противниками и сторонниками американской базы проходит иначе, чем в Польше, и скорее соответствует классическому право-левому делению. Коммуна-социалисты и их избиратели решительно против создания радарной установки в Бордских лесах. Правоконсервативные партии, в настоящее время правящие в стране, однозначно «за». Зеленые колеблются, но скорее «за», чем «против». Российское телевидение с удовольствием показывает кадры, на которых демонстранты размахивают перед камерами плакатами с надписью «Нет базам». Но когда в минувший уикенд на Грачанской площади собрались человек 300, чтобы поддержать позицию правительства, эти картинки на российский экран не попали. Я связался с организатором гражданской инициативы «За», студентом юридического факультета Плзеньского университета Даниэлем Труксой, чтобы узнать, какие цели преследует это движение.
Летом прошлого года на интернет-сайте «Скажем базам да» было вывешено обращение, под которым граждане могли поставить и свое имя. Петиция возникла как реакция на одностороннее освещение проблематики чешскими средствами информации, которые отбирали материал таким образом, чтобы у зрителей сложилось впечатление, будто водораздел проходит между правительством, которое поддерживает размещение у нас элементов национальной противоракетной обороны США, и населением, которое поголовно против этого. Мы хотели показать, что в действительности дело обстоит иначе, и у нас немало мыслящих людей, выступающих в поддержку американских баз. Более того, эти люди отнюдь не составляют ничтожного меньшинства в обществе, как того хотелось бы нашим оппонентам. Все коварство в том, как формулируется вопрос анкеты. Иногда опрошенные высказываются негативно по причинам, не имеющим никакого отношения к проблеме. Наши оппоненты выступают в средствах массовой информации якобы от лица и по поручению всего чешского народа. Это ложь. То и ответы были бы иными. Порой наши оппоненты умышленно распространяют слухи, будто противоракетный зонтик направлен против России. Это тоже коварная ложь. Арсенал ракет, которым располагает Российская Федерация, слишком велик, чтобы его могла остановить дюжина противоракет в Польше и одна радарная установка в Чехии. Эти элементы противоракетной обороны способны в лучшем случае уничтожить в воздухе единичные ракеты, запущенные с территории таких недемократических государств, как Иран или Северная Корея, и нацеленные на страны НАТО или Северную Америку.
А что думает студент Даниэль Трукса о тактике противников американских баз, среди которых много членов молодежных организаций коммунистической и социал-демократической партий?
Они развили бурную деятельность еще летом прошлого года, сразу после первых сообщений о намерениях американцев. С точки зрения медийной привлекательности, их позиция гораздо более выигрышная, чем наша. Всегда эффективнее протестовать против политики властей, чем поддерживать какие-то начинания истеблишмента. Что касается наших отношений, то позвольте мне привести пример. Совсем недавно мы были приглашены на телевидение, чтобы принять участие в дискуссионной передаче о проблематике радарной базы. Они должны были быть нашими оппонентами, но на телевидение они не явились. Точнее, явились, но, увидев нас, покинули студию, заявив, что инициатива в поддержку баз – это не партнер для них. Наше выступление на Градчанской площади, которое мы отказываемся называть демонстрацией, ибо демонстрация за что-то всегда вызывает двойственные чувства, была скорее хэппенингом, призванным привлечь внимание граждан и СМИ. Собралось человек 300, у выступавших не было строгого регламента. Все имело форму студенческого капустника. Люди смеялись, слушали песни бардов, шутили. Политиков мы на этот сходняк не звали, чтобы избежать впечатления, что мы близки к каким-то партиям. Хотелось дать понять, что и среди нормальных людей немало тех, кто мыслит как мы. Мы попытались опровергнуть сознательно распространяемые слухи и дезинформацию. Один из таких слухов гласит, что элементы американской противоракетной обороны вообще не имеют целью защитить нашу территорию от вражеских ракет. Мы уверены, что это не так, и наша территория будет надежно защищена. Даже и не только наша. Со временем, так или иначе, эти элементы станут составной частью противоракетной обороны НАТО. Но я хочу заявить, что даже если бы эта система на нынешнем этапе предназначалась только для защиты американской территории, то и в таком случае мы будем поддерживать эту инициативу.
Студент юридического факультета Даниэль Трукса радикален, как и положено человеку в его возрасте. На днях директор Агентства противоракетной обороны Соединенных Штатов Генри Оберинг посетил Украину, чтобы проинформировать ее руководителей о намеченном размещении баз в Польше и Чехии. Дело в том, что украинский премьер Янукович выступил с серьезными возражениями против этих планов, которые якобы угрожают безопасности Украины. Удалось ли генералу Оберингу выполнить свою киевскую миссию? Спросил я видного киевского политолога, директора Института глобальной стратегии Вадима Карасева.
Если говорить конкретно об элементах противоракетной обороны, то этот вопрос волнует узкий круг украинской общественности или киевской элиты. И, честно говоря, она пока не полно владеет информацией для того, чтобы делать какие-то выводы. Если говорить в более широком смысле общественности, то эта американская инициатива по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше, она не вписывается в более широкий контекст вот этого извечного украинского спора НАТО, вступать в НАТО, не вступать в НАТО, Россия, НАТО, Запад. Поэтому квалифицированно, экспертно рассматривать сегодня вот эту американскую инициативу, я бы сказал, даже не желают и не собираются, поскольку сразу же эта тема была подхвачена теми, кто сегодня активно раскручивается, пиарится электорально, политически на антинатовской теме. К тому же нужно учитывать, что в данном случае интересуют не военно-технические подробности элементов этой системы, сколько геополитические, поскольку Украина боится быть зажатой между НАТО, между теперь новым третьим позиционным районом ПРО со стороны Америки и с другой стороны России. Тем более, что Кабмин, премьер-министр Украины, партия регионов, не может не учитывать интересы своего электората, который перегружен антинатовской риторикой и антинатовскими настроениями. Ну и, конечно же, мнение Москвы. Янукович надеется, что все-таки Россия будет делать какие-то преференции экономические, энергетические. И это даст возможность правительству Януковича демонстрировать экономические и социальные успехи и пролонгировать свое пребывание у власти.
Вадим Карасев, директор Киевского института глобальной стратегии.
Об отношении Центральной Европы к системе противоракетной обороны США рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Испанцы формально во Второй мировой войне не участвовали, а неформально принимали в ней самое активное участие, причем как на стороне антифашистской коалиции, так и на стороне гитлеровской Германии. Тысячи испанцев из числа политэмигрантов сражались против фашизма в рядах французского сопротивления и в армиях союзников, в том числе в советской. Около 50 тысяч прошли через Восточный фронт в рядах так называемой «Голубой дивизии», которую испанский диктатор Франсиско Франко послал на помощь Гитлеру. О том, что представляла собой эта дивизия, сражавшаяся ровно 65 лет назад на Волховском фронте, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Говорят, что идея послать испанцев в Россию помогать Гитлеру пришла в голову даже не самому Франко, а его министру иностранных дел Рамону Серрано Суньеру. Испанскому вождю Каудильо идея понравилась. Во-первых, таким образом можно было расплатиться с Гитлером за помощь, которую тот оказал ему в годы гражданской войны в Испании конца 30-х годов. Ведь победу над республиканцами Франко одержал именно благодаря военной помощи людьми и техникой своих единомышленников Гитлера и Муссолини. Во-вторых, можно было отомстить Сталину за помощь тем же республиканцам, которые сопротивлялись почти 3 года, как считал Франко, именно благодаря России. В-третьих, открывалась возможность отправить испанских солдат понабраться опыта у немцев, а в-четвертых, одеть, обуть и подкормить этих самых солдат за счет Гитлера, поскольку испанская казна в те годы была совсем пустой, содержать армию было не на что. Говорится председатель Ассоциации родственников испанских солдат, погибших в России, адвокат Мигель Анхель Гаридо.
Нет никаких сомнений в том, что решение послать испанских военных в Россию было в основном политическим. С военной точки зрения оно не имело никакого значения. Для немецкого командования испанская дивизия, особенно в начале войны, была только обузой. Немцы порой не знали, куда ее девать, поскольку не доверяли испанцам. Так что, повторяю, это было политическое решение.
С предложением направить свои войска на Восточный фронт, Франко обратился к Гитлеру сразу после нападения Германии на Советский Союз. Так что Гитлер принял это предложение уже 24 июня 1941 года. В первую очередь отправиться на Восточный фронт решили убежденные франкисты, ветераны испанской гражданской войны. Они составили костяк новой дивизии. За ними потянулись те, кто в политике особо не разбирался, но зато знал, что немцы не только их обуют и оденут, но и станут платить жалование, которое пригодится оставленным в Испании семьям. Других привлекала возможность отбыть обязательную двухлетнюю военную службу всего за 6 месяцев пребывания в России. Были в голубой дивизии и такие, кто записался туда, скрыв свои левые взгляды, с целью при первой же возможности перейти на сторону противника. Мигель Анхель Гаридо.
Было как бы две голубых дивизии. Первая, добровольческая, воевала с 41 года до лета 42-го. Затем власти стали испытывать трудности с вербовкой пополнения. Слух о том, что поход в Россию – это вовсе не развлечение, как о том заявляла испанская пропаганда, быстро распространился по стране. Добровольцев больше не было. Людей даже больше не привлекало немецкое жалование. Франкисты вынуждены были вербовать людей в тюрьмах, уголовников и политических заключенных, обещая им помилование. И многие, конечно, этим воспользовались. Заключенных тогда хватало.
Кстати, почему дивизия называлась «Голубой»? Дело в том, что если немецкие нацисты носили коричневые рубахи, а итальянские фашисты – черные, то испанские фалангисты выбрали для себя голубые. Голубые рубашки, красные береты и галифе цвета хаки стали форменной одеждой солдат голубой дивизии. Правда, они могли носить все это только в Испании во время отпуска, поскольку на Восточном фронте их одевали в немецкую форму. Первая группа солдат, сформированной голубой или 250-й пехотной дивизией вермахта, отправилась в Германию 14 июля 1941 года, где прошла 5-недельную подготовку, а затем в конце августа была отправлена на фронт. На поезде испанцы добрались лишь до Польши, а оттуда до Волховского фронта пешком. Автотранспорта для союзников у Германии не было. Вообще нацисты относились к своим союзникам с нескрываемым презрением. По их мнению, в голубой дивизии каждый солдат воевал с гитарой в одной руке и с винтовкой в другой. Гитара мешала стрелять, а винтовка играть. 5 января 1942 года во время застольной беседы в кругу своих приближенных Гитлер заметил: «Испанцы представляются бандой бездельников. Они рассматривают винтовку как инструмент, не подлежащий чистке ни при каких обстоятельствах. Часовые у них существуют только в принципе. Они не выходят на посты, а если и появляются там, то только чтобы поспать». Мигель Анхель Гаридо.
Немцы считали испанцев недисциплинированными, не желающими выполнять приказы и не заботящимися ни о своем внешнем виде, ни об оружии. Немцам, к примеру, было запрещено общаться с местным населением, а испанцы с ним общались, завели себе русских невест и друзей во всех селах, где они стояли. Немецким офицерам это не нравилось. Отношения между союзниками никак нельзя было назвать товарищескими.
Вместе с тем у Гитлера были определенные планы, связанные с испанской дивизией. 5 сентября 1942 года в очередной застольной беседе он сообщил своим сотрапезникам: «Я думаю, что одним из наших лучших решений было решение позволить испанскому легиону сражаться на нашей стороне. Когда придет время для его возвращения в Испанию, мы по-королевски вооружим и снарядим испанцев, дадим легиону гору трофеев и кучу пленных русских генералов. Легион триумфальным маршем вступит в Мадрид, и его престиж будет недостижим». Какую же цель преследовал Гитлер, когда собирался придать дивизии недостижимый престиж? Дело в том, что фюрера не устраивали некоторые особенности режима Франко: влияние католической церкви и тяготение к реставрации монархии. Правящей клике Каудильо, испанским клерикалам и монархистам, Гитлер собирался противопоставить преданных Германии офицеров голубой дивизии. Мигель Анхель Гаридо.
Гитлер собирался поменять Франко на генерала Муньоса Гранде, первого командира голубой дивизии, человека, преданного Германии. Ведь уже в 1942 году Каудильо почувствовал, что Германии не победить Россию, и начал заигрывать с западными союзниками. Гитлер об этом узнал и решил подыскать ему замену. Но Франко опередил его. Муньос Гранде был отозван, а на его место назначен аристократ генерал Эстебан Инфантес, который считался большим поклонником всего английского. Гитлер пришел от этого решения в бешенство и даже задержал нового назначенца на целый месяц в Берлине, пытаясь помешать ему отправиться к войскам.
Как отмечают историки, на фронте немцы использовали испанцев, как и других союзников, в наиболее опасных местах в качестве пушечного мяса. Весьма характерными в связи с этим стали события, развернувшиеся у поселка Красный Бор Ленинградской области 10 февраля 1943 года. Тогда брошенная немцами на произвол судьбы, голубая дивизия потеряла буквально за час 2250 бойцов убитыми. А до Красного Бора в январе 43-го, когда началось широкомасштабное наступление Красной Армии в районе Шлиссельбурга, немцы попытались закрыть брешь в линии своей обороны за счет испанцев. В результате 2-й батальон 269-го полка из состава голубой дивизии был полностью уничтожен. Правда, в то время открыто обвинять главного союзника в своих невзгодах испанцам не полагалось. Не полагалось говорить и о силе противника. А посему все потери списывались на холодную погоду. Так что франкистские газеты на полном серьезе писали, что доблестные испанские солдаты-крестоносцы стойко переносят под Петербургом 50-градусные морозы, хотя, увы, несут от этого самого генерала Мороза и потери. Впрочем, холод действительно доставлял испанцам много неприятностей. Мигель Анхель Гаридо.
На самом деле, в зимнее время пострадавшие от мороза составляли примерно половину потерь дивизии. Испанцы, как жители Средиземноморья, переносили холод с большим трудом. Было множество обмороженных. Вообще считается, что потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести, то есть пленными, составили примерно половину всего личного состава, побывавшего на Восточном фронте, то есть где-то 25 тысяч человек. Постоянно на фронте находились примерно 15 тысяч испанцев, а всего через фронт прошло 50 тысяч.
Только в первый год пребывания дивизии в России в ходе боев на Волховском фронте погибли, по сведению генерала Эстебана Инфантеса, не менее 10 тысяч человек. И это еще до отправки на Ленинградский фронт, ставший для испанцев подлинно убийственным. Почему все же в октябре 43-го года голубую дивизию вывели с Восточного фронта? После неудач немецких войск в Сталинграде Франко окончательно убедился, что на немцев более не следует делать ставку, и пошел на открытые контакты с США и Великобританией. Посол США в Испании Карлтон Хейс при первой же встрече с Каудильо потребовал, чтобы он убрал голубых из России. Франко пытался оправдаться, рассуждая о борьбе с коммунизмом, на что посол резко возразил, заявив, что Россия – союзница Соединенных Штатов и что враждебные действия против нее являются одновременно и действиями против США.
Об истории испанской голубой дивизии рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Госдуму России внесен законопроект о запрете использования в СМИ сведений о национальности и религиозной принадлежности потерпевших и правонарушителей. Инициаторы законопроекта считают, что разглашение такой информации при освещении работы правоохранительных органов нарушает конституционные права граждан. Ковыктинское газовое месторождение в Восточной Сибири может быть снова выставлено на аукцион, но уже без права участия иностранного капитала. Об этом заявил министр природных ресурсов России Юрий Трутнев, комментируя возможность отзыва лицензии на разработку месторождения у компании, основным акционером которой является группа ТНК «БП». Более 1000 человек участвовали сегодня в акции протеста в Садр-Сити, шиитском районе Багдада, требуя вывода оттуда американской военной базы. База была размещена в рамках операции по укреплению безопасности, начатой в Багдаде в феврале. Афганские власти заявляют, что 5 полицейских, погибших в пятницу в провинции Гельмент, были убиты талибами, а не военнослужащими НАТО по ошибке, как сообщалось ранее. В секторе Газа обстреляна машина высокопоставленного сотрудника ООН. Джон Джинг, представитель в Газе ведомства ООН по вопросам гуманитарной помощи, не пострадал. Машина была бронированной. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о многократном, в среднем в 10 раз, увеличении штрафов. Прокуратура Москвы завершила расследование по делу об убийстве в 1995 году главы правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди и направила его в суд. В убийстве обвиняется компаньон банкира Владимир Хуцишвили.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Дело об убийстве Рыжика. Есть ли причины для жестокости против бездомных животных? И новости палеонтологии. Последнее открытие в исследовании позвоночных. В конце марта в Черемушкинском суде Москвы должен быть оглашен приговор Борису Сурову, охраннику метрополитена, убившему бродячего пса по кличке Рыжик весной прошлого года. В России жестокое обращение с бродячими животными давно стало нормой. Дело об убийстве Рыжика удалось довести до суда только потому, что о нем стало известно правозащитникам. Скорее всего, убийца собаки отделается штрафом или условным сроком наказания. Рассказывает Любовь Чижова.
Стаи бродячих собак давно уже стали неотъемлемой частью пейзажа крупных российских городов. У кого-то они вызывают острую неприязнь, кто-то испытывает к животным жгучую жалость, но помочь, как правило, почти ничем не может. В большинстве населенных пунктов проблема бродячих животных решается по старинке. Приезжают живодеры и уничтожают стаю. До недавнего времени так было и в Москве, но 5 лет назад под нажимом общественности городские власти приняли совершенно новую программу. Сейчас убивать разрешено только больных и агрессивных собак, и это должно быть подтверждено специалистами. Всех остальных ловят, стерилизуют и отпускают обратно в места их привычного обитания. И даже эта нехитрая схема работает со сбоями, говорит защитница прав животных из центра ВИТА Ирина Новожилова.
Вообще, 5 лет назад был издан впервые текст постановления о запрете убийства собак и кошек, и с этого момента Москва пополнила число цивилизованных городов мира. Но на деле получилось, что текст этот оказался декларативным. И здесь проблема в том, что ментально наши чиновники не созрели до того, чтобы спокойно принять вот такие нравственные нормы. Они саботируют активно эту программу на всех уровнях. И на уровнях ДЭЗов, и управ, и префектур мы постоянно сталкиваемся с тем, что они или вообще впервые слышат о том, что сейчас нельзя убивать, или всячески пытаются вставлять палки в колеса.
Как должно это выглядеть на деле? Вот, к примеру, в некоем парке обитают бродячие собаки.
Научная база под программой стерилизации была разработана Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцева. Они объяснили, что убивать даже не то, что негуманно, а ненаучно, потому что на место этих животных тут же придут другие. А как раз-таки небольшие популяции бездомных животных являются барьерной полосой для прихода животных из области. И вместе с тем они контролируют численность грызунов и их кормовую базу. Животные забираются на 10 дней, только самки стерилизуются и после 10 дней передержки возвращаются на прежнее место обитания.
Ну а есть в Москве какие-то приюты для бродячих животных?
Приюты есть, их в настоящее время 13, но они все переполнены. И тут мы как раз подходим к тому, о чем мне хотелось бы сказать. России не нужно тут изобретать велосипед, и надо воспользоваться опытом Запада. Там все-таки проблемы бездомных животных решили, и, наверное, нам нужно взять за основу их принципы. И самое главное, что сделали они, взяли под контроль государство разведение животных. Когда работает машина заводческая, каждый день размножает новых животных, то тут, конечно, мы имеем перенасыщение рынка. Откуда бездомные животные появляются? Это как раз результат перенасыщения. Такое количество животных, породистых в том числе, лишает возможности быть пристроенными животных, которые сейчас уже имеются на улицах городов.
К Конечно, многие бродячие животные агрессивны, но эту агрессию в них чаще всего провоцируют сами люди, считают защитники животных. Жертвами человеческой жестокости становятся как раз тихие, спокойные животные. В Москве очень часто стаи бездомных собак обитают возле станции метро. Там тепло, и их часто прикармливают сотрудники метрополитена. Не так давно в московском метро открыли памятник собаке «Мальчик». Эту милую беззащитную псину зарезали ножом на станции метро «Менделеевская». И еще один случай, который сейчас разбирается в Черемушкинском суде Москвы. Убийство пса Рыжика в переходе станции метро «Конькова», рассказывает защитница прав животных, адвокат Екатерина Полякова.
Под уличным переходе дежурил охранник по фамилии Суров. Рыжик жил там, когда были морозы. Его кормили, он был любимцем людей, которые там и проходили часто, и сотрудников метрополитена. Совершенно безобидный пес. Этот вот замечательный в кавычках Суров, видимо, еще с времен своей судимости, очень не любил животных. Просто на ровном месте, ни из-за чего, он его постоянно бил. Ногой, рукой, пинками. И в один такой прекрасный момент, конечно, это все происходило в состоянии алкогольного опьянения. У него в руке оказался нож и рукояткой ножа, то есть перевернутый, не острием, рукояткой ножа. Он его, в общем, зверски избивал по голове рукояткой. Первый раз ему удалось каким-то образом вырваться от него. Опять-таки народ пресек это все. А второй раз, значит, он его уже добил до такого состояния, в общем, что он практически уже и не двигался. И вот через несколько дней он, в общем-то, и умер. Вот, понимаете, к сожалению, по этим делам не проводится судмедэкспертизы, потому что мне всегда очень хотелось понять психотип такого человека, даже когда он признается вменяемым. У меня было дело, когда человек уезжал в отпуск, и ему просто некуда было деть собак. Трех собак он выкинул с седьмого этажа. То есть это, конечно, люди ущербные, обиженные, скажем так, природой, Богом и так далее. Люди эти совершенно не собираются баллотироваться в Государственную Думу и двигаться на пост президента. То есть это им штраф или условная судимость, она, в общем, так сказать, вы понимаете, слону дробина. Она для них ничего. И я считаю, что законодательство у нас в этом смысле очень несовершенно, потому что даже несколько лет назад по первой части у нас это преступление каралось хотя бы до 2 лет лишения свободы. Сейчас до года. И, естественно, реальные меры никогда в жизни у нас в стране, реальные меры, это я имею в виду осуждение места лишения свободы, никогда не применялось. Всегда это был штраф или условное наказание. Я считаю, что это неадекватно содеянному, потому что, конечно же, эти люди, это, собственно, статистика и мировая практика, и наша, кстати, практика тоже судебная доказала, что эти люди опасны для человека в первую очередь.
То, что проблему бродячих животных решить можно, показывает опыт многих европейских стран. К примеру, в Германии на улицах совсем нет бродячих животных. По крайней мере, наш корреспондент Юрий Векслер, несколько лет живущий в Берлине, ни разу не видел там беспризорных собак и кошек.
С просьбой дать объективную картину с бездомными животными я обратился к Марселю Гедингу, руководителю отдела прессы и связи с общественностью Общегерманского общества защиты животных. Этому обществу принадлежат так называемые тирхаймы, буквальный перевод «дома зверей», говорит Марсель Гединг. У нас эта проблема не так остра, как в странах бывшего Советского Союза, например, во входящих в Европу балтийских странах Литве, Латвии и Эстонии. Хотя и у нас есть бродячие животные, но они, как правило, имеют хозяина, это сбежавшие или потерявшиеся звери. Их отловом в Берлине занимается 7 профессионалов на службе у правительства города. Эти животные попадают потом в тирхаймы. Часто нам удается по номеру на ошейнике быстро найти хозяина. Берлинской проблемой является наличие десятков тысяч бездомных кошек, у которых нет и не было хозяев. Мы пытаемся уменьшить масштабы размножения кошек, прибегая к кастрации. Но это отдельные акции, и мы знаем, что множество кошек сейчас вынашивают котят, которые скоро родятся. Я был удивлен этим рассказом, так как следов массового проживания в Берлине бездомных кошек не замечал, а вот зайцев и даже в вечернее время лис я в центре города видел, а на окраинах видел даже кабанов, которых немало в большом лесном массиве на территории Берлина, Грюневальде. Мой сын сфотографировал кабана, перебегавшего ночью улицу совсем недалеко от центра. Вот комментарий Марселя Гединга. Кошки на самом деле очень робкие животные, и они, как правило, не стремятся приближаться к людям. А лисы все более и более привыкают к соседству с людьми, и их можно видеть все чаще, так как они уже совсем не боятся людей, не боятся наведываться в местах, где лисы никогда не обитали. Кошки же ведут относительно малозаметный образ жизни, обитая в парках, на задних дворах, на территориях заброшенных фабрик, и поэтому чисто оптически они редко бросаются в глаза. На мой вопрос о финансировании тирхаймов, домов животных, Марсель Гединг рассказал. Существуют две модели финансирования. В небольших населенных пунктах небольшие приюты для животных финансируются, как правило, из местного бюджета. Другая модель действует в больших городах, таких как Мюнхен, Берлин, Гамбург, Кёльн, где эти дома финансируются обществом защиты животных, существующим на членские взносы. У нас в Берлине, например, в обществе состоит 16 тысяч горожан, которые своими взносами создают основу бюджета берлинского отделения общества, бюджета в 3,5 миллиона евро в год. В Германии более 600 тирхаймов. У нас очень любят животных, и многие попавшие в приюты звери вскоре оказываются в семьях, где им созданы хорошие условия. На мой вопрос, помогает ли содержать тирхаймы государства, Марсель Гединг ответил. В Берлине по статье «На содержание потерявшихся животных» правительство города выделяет в год 400 тысяч евро. Это, конечно, небольшая часть бюджета в 3,5 миллиона. В Гамбурге вклад правительства города больше – 1 миллион в год. Но есть отделения нашего общества на местах, которые вообще ничего из бюджета города не получают. Поэтому в целом можно сказать, что тирхаймы финансируются в Германии на 90% из частных средств. Членские взносы в общество защиты животных отличаются от города к городу. В Берлине, например, достаточно вносить 20 евро в год. Мы во многом существуем на пожертвования тех богатых людей, кто иногда даже и не вступает в общество. Говоря о любви немцев к животным, нельзя не вспомнить пример Фридриха Великого, который повелел хоронить в предназначенной ему гробнице своих любимых собак и позднее был похоронен рядом с ними. Я поинтересовался отношениями немецкого общества защиты животных с подобными организациями в других странах. Марсель Гединг рассказал. У нас есть даже несколько проектов в других странах. Наш берлинский тирхайм соучаствует, например, в проекте в Турции, а головная организация в Одессе. В Одессе была большая проблема с бродячими собаками, и мы заинтересовались ситуацией там в 2000 году, когда узнали о неком бараке, где были обнаружены 200 убитых собак. В Одессе было тогда 18 тысяч уличных псов, их отлавливали и в этом бараке душили. В 2005 году мы добились прекращения этого варварства и закрытия этой камеры смерти для собак. Мы сказали, мы построим вам тирхайм, то есть приют для животных, а вы перестанете их убивать. Этот построенный по типичному для Германии проекту Центр защиты животных был сдан в эксплуатацию в мае 2005 года. В нем размещается 500 собак и 200 кошек, которых обследуют, кастрируют, делают прививки и в здоровом состоянии предлагают гражданам. На сегодняшний день через этот центр прошли более 3000 собак. Построив центр в Одессе, мы продолжаем участвовать в его финансировании. О ситуации со ввозом животных в Германию из-за границы, возможностью взять, например, собаку в другой стране и привезти ее в Германию, Марсель Гединг сказал. Это делается в частном порядке. Есть много друзей животных, которые отправляются в отпуск в Испанию или Грецию, где много бродячих собак, и привозят собак из этих стран в Германию. С этим нет никаких проблем. Для Германии важно только, чтобы ввозимым собакам были сделаны необходимые прививки, и на них был документ европейского образца.
Рассказывал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Пример Германии показывает, что для решения проблемы бродячих животных нужно объединять усилия государственных структур, частных фондов и обычных милосердных граждан. Пока что в России бездомных кошек и собак защищают и прикармливают добрые, но, как правило, небогатые люди. У государства и олигархов есть дела поважнее.
Об отношении в России к бездомным животным рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Палеонтология, наука о древних животных и растениях, в последние годы добилась больших успехов. Многочисленные новые находки ископаемых организмов, в том числе позвоночных животных, позволили закрыть многие белые пятна, остававшиеся в наших представлениях об эволюции жизни на Земле. О последних открытиях, проливающих свет на древнейшую историю позвоночных животных, рассказывает заместитель директора Палеонтологического института Российской академии наук Алексей Лопатин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Откуда пошли вообще наши дальние предки позвоночные? Начнем издалека.
Как известно, около 530 миллионов лет назад был так называемый кембрийский взрыв разнообразия, когда в палеонтологической летописи зафиксированы почти все современные типы животных. Что касается позвоночных, то позвоночные фиксируются в середине раннего кембрия, то есть порядка 525 миллионов лет назад. Всегда считалось, что на, скажем, 25 миллионов лет позже. Но не так давно в Китае было обнаружено две рыбообразных формы. Скорее всего, это, конечно, бесчелюстные. Те, от которых в том числе происходят современные миноги и миксины. Значит, ну, если говорить о важнейших вехах в становлении класса позвоночных, второй вехой является девон, то есть это время, называемое веком рыб. Приблизительно 415 миллионов лет назад появились кистеперы, от которых, как считается, происходят тетраподы, то есть четвероногие, которым принадлежат все наземные позвоночные. В середине позднего девона, приблизительно 375 миллионов лет назад, от одной из групп кистеперых произошли наземные четвероногие, которые, между прочим, были полностью водными животными. И только их личинки, видимо, для того, чтобы не конкурировать со взрослыми особями и не попасть им же на зуб, их личинки стали наземными и освоили питание наземными беспозвоночными.
То есть ровно наоборот, чем у современных земноводных, скажем, у которых водные личинки.
Совершенно верно, совершенно верно. Это те самые ихтиостеги, акантостеги, синостеги и прочие стеги, которые являются древнейшими наземными позвоночными, древнейшими четвероногими.
И дальше что с ними было?
Следующей вехой, сейчас мы уже опускаем проблему земноводных, следующей вехой является появление рептилий. Это произошло более 300 миллионов лет назад в каменно-угольном периоде. И самым важным для этого времени является то, что появились так называемые зверообразные ящеры, зверообразные рептилии, которые дали, в конце концов, млекопитающих. То есть великое изобретение рептилий – это яйцо. То есть рыбы и амфибии – это анамнии, а пресмыкающиеся птицы и млекопитающие – это амниоты, то есть те, кто имеет яйцо.
А рыбы, они икру мечут?
И рыбы, и земноводные мечут икру. И у этой икры нету специальных оболочек, которые защищают. Да. Так вот, развитие рептилий сразу же пошло по нескольким столбовым дорогам. Две из них были наиболее заметны. Это зверообразное направление и направление чешуйчатое. Зверообразное направление дало, в конце концов, млекопитающих. А чешуйчатое дало динозавров, ящериц, змей и птиц. То есть чешуя и перо в одном направлении, а в другом направлении волосы. А что такое волосы? Волосы – это не только волосяной покров, но это еще и кожные железы. Для того, чтобы обеспечивать теплоизоляцию, скажем так. Вообще, ведь зверообразные добились наибольшего успеха в довольно прохладный пермский период. И в это время вся фауна крупных наземных позвоночных, не только наземных, околоводных, скажем так, или полуводных, была представлена в значительном количестве именно зверообразными. Они занимали в том числе вершину пищевой пирамиды, но были среди них и мелкие формы. Разнообразие их было очень велико.
То есть зверообразные ящеры были как бы главными на Земле,
совершенно
да?
верно, они были доминантами. Так вот, то, что им помогало выживать в пермское время, по-видимому, стало для них почти фатальным, ну, а для большинства фатальным в Триасе. То есть...
Погода изменилась, да?
Да, изменился климат. И самым главным эффектом было сильное потепление.
Это сколько миллионов лет назад?
Это порядка 250.
Миллионов лет назад?
Да.
200... И потеплело?
Да. И они стали в своих шубах испекаться. Кончилось все это тем, что великое разнообразие зверообразных закончилось, и на смену им пришла эпоха чешуйчатых, эпоха динозавров, которые, кроме того, встав на задние лапы, динозавры в большинстве своем начинали как двуногие, они приобрели значительно большую скорость передвижения.
То есть бегали быстрее.
И стали суперхищниками, совершенно верно. И их эпоха закончилась.
То есть они частично перегрелись, а частично их съели, да?
Видимо, так.
А что с ними произошло? Как они избежали, те, которые выжили перегрева, и как они спасались от динозавров?
Ну, вот предполагается, что в позднем Триасе, то есть порядка 230-225 миллионов лет назад, возможно, в одной, возможно, в нескольких группах зверообразных стало происходить следующее. Во-первых, для того, чтобы бороться с излишним теплом, они стали мельчать. То есть выживали те, кто был меньше, у кого соотношение объема тела к площади поверхности тела
было меньше.
Да.
И ну, понятно, чем меньше животное, тем оно быстрее остывает.
Тем оно быстрее остывает, совершенно верно. И потому что нужно было спрятаться от активничающих в дневное время динозавров, и потому что ночью прохладнее, чем днем, наши предки да, стали ночными. Именно поэтому 80 или 90% современных мелких млекопитающих – это ночные животные.
До сих пор?
До сих пор.
И зрение, наверное, потому такое вот ночное у нас хорошее.
Именно поэтому у большинства млекопитающих проблемы с цветным зрением. А цветное зрение приобрели те группы, которые уже после ухода с биологической арены динозавров опять стали облигатно, то есть в обязательном порядке дневными животными. Это приматы. Ну, вообще цветным зрением обладает не так много групп. И это как раз то обстоятельство, которое позволяет говорить, что млекопитающие не просто ушли в тень динозавров, да, но вообще ушли в тень, так как ушли, так сказать, в темное время суток. А потом вышли из тени, из сумрака.
Как себя чувствовали млекопитающие вот в тени динозавров?
Ну, вначале они чувствовали себя не очень. То есть млекопитающие были достаточно редкими для того времени. Но постепенно, развивая теплокровность, развивая приспособленность к питанию различными видами пищи вообще, млекопитающие стали набирать силу. И, скажем, уже в середине мезозоя, то есть порядка 150-140 миллионов лет назад, мы, вообще говоря, наблюдаем довольно разнообразную фауну млекопитающих, среди которых есть и довольно крупные представители, ну, скажем, размером с лисичку, среди которых были летающие, планирующие млекопитающие, похожие на белку-летягу, были плавающие, роющие формы. То есть, ну, отвечая на ваш вопрос, в это время млекопитающие уже чувствовали себя, по-видимому, неплохо. Значит, после того, как появились млекопитающие, самой важной вехой следует признать появление плацентарных, то есть непосредственных предков, ну, большей части того разнообразия, которое мы видим сейчас.
То есть и плацентарные – это те, которые носят детей в животе, да?
Да, в отличие от сумчатых, которые в сумке, да, и однопроходных, которые откладывают яйца, подобные рептилиям.
То есть вот большинство мезозойских млекопитающих были яйцекладущими.
Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Мезозойские млекопитающие по типу размножения еще не слишком отличались от рептилий, но основной это черты млекопитающих тех, к которым мы привыкли, у них еще не было. И вот новой вехой стало то событие, когда на рубеже юрского и мелового периода появились плацентарные млекопитающие. Ну и последней вехой я назову все-таки не то время, когда динозавры вымерли, а млекопитающие якобы стали
царями природы,
правителями мира, да, а несколько более поздний этап. Это рубеж на 10 миллионов лет позже.
То есть это 55 миллионов лет назад приблизительно?
Это рубеж, с которого появляются большинство современных отрядов плацентарных млекопитающих. Это начало действительно настоящего расцвета млекопитающих. Это и крупные животные, это и те животные, которые летают, как летучие мыши, те животные, которые плавают, как китообразные и сиреновые, те животные, которые быстро бегают, как копытные, те животные, которые успешно добывают пищу среди прочих отрядов, то есть хищники, и все прочие группы, в том числе и широко распространившиеся грызуны, которые составляют сейчас большую часть видов млекопитающих на планете Земля, и в том числе это наши предки-приматы.
Скажите, а что самое главное было, вот какие изобретения млекопитающих позволили им всех победить? Это все-таки что, плацентарность?
Во-первых, теплокровность, которая позволяет вне зависимости от температуры среды вести активное существование. Во-вторых, двигательная активность. Да, кстати, с этой самой двигательной активностью связан еще один интересный факт. Ведь выяснилось, что большинство примитивных, так называемых примитивных мезозойских млекопитающих имели на задних конечностях ядовитые шпоры, как у современного утконоса. Даже человек, который хватает утконоса, он испытывает довольно неприятное ощущение, когда его в руку вонзаются эти шпоры. А если мы говорим о более мелком животном, которое схватило утконоса, то ему придется совсем не сладко. Соответственно, это, с одной стороны, позволяло млекопитающим вот из этих групп довольно успешно защищаться от тех, кто пытался их схватить. А с другой стороны, это мешало. Мешало чему? А мешало приобрести то положение конечностей, которое имеют современные млекопитающие, под брюхом. И, видимо, для того, чтобы стать быстрее и стать более ловкими, предки сумчатых и плацентарных избавились от этих шпор. Вот. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Дальше, вы правы, способность к вынашиванию потомства либо в сумке, либо внутриутробно. Но здесь еще один фактор – развитие нервной системы. Причем оно было определено изначально образом жизни. Вот ушли предковые млекопитающие в ночь, да, как мы говорили, ради того, чтобы жить в более прохладной обстановке и не испытывать конкуренции со стороны дневных пресмыкающихся. Вот они ушли в ночь. Они и так-то не очень хорошо видели, а тут еще и тьма. Значит, они были вынуждены хорошо слышать и приобрести хорошее обоняние. Все это благоприятным образом сказалось на развитии нервной системы. Даже такие примитивные, казалось бы, млекопитающие, как насекомоядные, ну, например, ежи или землеройки, все равно с точки зрения нервной организации все-таки являются гениями по сравнению с даже самыми
умными крокодилами,
пресмыкающимися, да. Вот. И в дальнейшем специализация головного мозга, что ли, была направлена на то, чтобы управлять сложным поведением.
Заместителем директора Палеонтологического института Российской академии наук Алексеем Лопатиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.